Всем привет! Сегодня у нас в студии опять Рэми Мейснер. Привет! Рад тебя видеть.
Аналогично.
Вот в прошлый раз мы поговорили о Писареве и Достоевском, а также условно о двух течениях литературы и критики, которые существовали в золотой век нашего российского писательства. Ну а также мы заявили животрепещущую и важную тему. Что же конкретно, какие условия и какие конкретные идеи повлияли на обоих деятелей, и на Писарева, и на Достоевского с другой стороны, ну и также кто эти идеи продуцировал,
да.
А именно о консервативной мысли,
угу.
И о наиболее ярких представителях оной.
Да, и вот начнем мы с одной вот цитатки, с которой в прошлый раз что-то было совсем грустно, но сейчас я нашел. Это Достоевский у нас пишет, что он думает о парламентаризме буржуазном и всяких буржуазных свободах. Значит, кровавая французская революция, там бла-бла-бла, ну, естественно, ему она не нравится. У Лескова шикарный был в одном рассказике, там у него герой открывает учебник по истории, и там про французскую революцию, и говорит, и было про нее там что-то две строчки, про то, что это был кровавый кошмар, и что от него Франция не оправилась, и так навсегда и осталась, короче, третьеразрядной державой. Вот. Это в то время как раз было написано, когда у нас французские банки уже половину страны России скупили. Успешно скупили, да, и приценивались уже ко второй половине потихонечку. Вот, и вот, значит, что у нас Достоевский пишет, что кровавая французская революция, значит, по окончании ее явились новые попытки выразить новые желания и новые идеалы. Передовые умы слишком поняли, что лишь обновился деспотизм, что новые победители мира, в скобочках буржуа, оказались еще, быть может, хуже прежних деспотов, дворян, и что свобода, равенство и братство оказались лишь громкими фразами и не более. Вот. Это вот Достоевского. И можно подумать, что это оригинальные мысли Достоевского, но на самом деле это он в соответствии с генеральной линией партии. Все это дело буровит. Ну что, вот, что у нас пишет о том же самом у нас, о парламентаризме. Победоносцев, наш известный учитель Александра Третьего, Николая Второго.
И по совместительству, да, обер-прокурор, да, Священного, да, Синода, выдающийся юрист Константин Свет Петрович.
Да, Константин Свет Петрович. Вот он преподавал, значит, право нашим самым любимым нашим государям, которые в историю вошли как жуткие реакционеры, из которых один еще и кровавый к тому же. Вот, так вот, что у нас пишет Победоносцев. Он много чего пишет, ну, тут навскидочку, он все время там не хвалит. Выборы никоим образом не выражают волю избирателей, вот, например. Очень, кстати, актуальненько. Представители народные не стесняются нисколько взглядами и мнениями избирателей, но руководятся собственным произвольным усмотрением или расчетом, соображаемым с тактикой противной партии. Министры в действительности самовластны, скорее они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Они вступают во власть и оставляют власть не в силу воли народной, но потому, что их ставит к власти или устраняет от нее могущественное личное влияние или влияние сильной партии. Вот. Ошибки, злоупотребления, произвольные действия – ежедневное явление в министерском управлении. А часто ли мы слышим о серьезной ответственности министра? Разве, может, раз в 50 лет приходится слышать, что над министром суд? И все его чаще результат суда выходит ничтожный сравнительно с шумом торжественного производства. Прям вспоминаются сразу, да, некоторые деятели современные, да?
Прям не некоторые, да. Некоторых что-то много.
Да, вот что-то многовато. То есть, да, вроде как все по делу, да, действительно, очень и Победоносцев, и вот Достоевский, значит, через него. Так-то они и вскрыли, молодцы, что это у нас, значит, не очень хорошо буржуазная демократия. Да? Ну, и в этом плане они и с социалистами. Что характерно, солидарны. Это же именно социалистов тема, что феодалов победили, а свободы все еще нет. То есть буржуазная демократия тоже плохо, но социалисты-то предлагали идти вперед.
А эти назад.
Знаешь, а эти да. То есть, как бы, если все равно... Нет, причем, что характерно, вот, Достоевский же признает, что то есть, обновился деспотизм. То есть, раньше-то тоже был деспотизм.
Конечно.
И новые хозяева, они...
Да, еще и похуже.
Они, может быть, может, именно, будут еще и похуже. А может, не будут похуже, может, такие же плохие будут. Знаешь, вот, чем дворяне-то.
Ну, так это же прямо, вот она и есть, реакция.
Да, то реакция.
Откат назад.
Именно, откат назад. Вот, откат назад. Причем не знаю, как у Достоевского. Достоевский, видимо, просто плохо разбирался. Вот. Ну, и плюс у Достоевского, видимо, тоже такая психологическая компенсация. Если ты от каких-то идей так вот публично, сначала их принимал, а потом публично от них отрекся, как тебе самому будет хотеться верить, что идеи нехорошие. Правильно? Иначе, потому что если они хорошие, то получается нехороший уже ты.
Да, потому что что-то заднего включил как-то так, не вовремя.
Ну вот, а Победоносцев, опять же, у него это сугубо утилитарные тоже соображения. Не потому что был такой вот ненавистник демократии как таковой, у него перед ним стояла задача монархию сохранить. Как я понимаю, ему эту задачу еще Александр II поставил, и он в соответствии с этой задачей и вот и царевичей всех учил. И вот книжки писал, соответственно, что вот, видишь, парламентаризм – это плохо. Все равно рулят всем на самом деле какие-то там закулисные серые кардиналы, все равно ничего, свободы все равно нет.
Так значит, что за ним бороться-то
да, всё нет. И у нас есть уже другая форма того же деспотизма, которая привычнее. Вот. Вот. А, вот он еще, кстати, пишет о перспективах. Вот это парламентаризма-то, вот там, где, мол, это учреждение это действует, вот, уже, ну, уже и там, где оно издавна действует, ослабевает вера в него. Еще славит его либеральная интеллигенция, но народ стонет под гнетом этой машины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождемся мы, но дети наши и внуки, несомненно, дождутся свержения этого идола, которому современный разум продолжает еще в самообольщении поклоняться. То есть, перспективы, да, парламентов у нас не будет, по мнению Победоносцева, очень скоро. Вот он при детях еще. Ну, на самом деле, мы знаем, как оно все получилось.
При детях.
Вот. Я говорю, я не знаю, насколько Победоносцев реально во все это вот верил, во все эти дела, то есть, насколько это у него искренне было. Ну, задачам, которые перед ним стояли, он вот, вся эта идеология соответствует там от и до. Это вот тут, кстати, любопытная штука. Про Победоносцева есть статья. Вот у нас замечательная. Она, если в Яндекс вбить Победоносцев, то первая будет на Википедию ссылка, а вторая вот на эту вот как раз статью, которую в 2007 году некий протоиерей Владислав Ципин написал.
Если не ошибаюсь, называется она «Георгий Победоносец», такая статья.
Не помню, как она называется, вот честно.
А вот сейчас вот. Я прям вобью.
Да, вот бей, посмотри, может и так.
Не, первая википедийная, а вторая биография, непонятно чья. Просто биография.
А-а-а.
С кучей рекламы. А-а-а. Я помню, просто была...
На православии.ру, да.
Да, на православии.ру конкретно была статья про конца... А, вот это, есть статья вот. Такая. Она, правда, далеко не вторая, а очень даже, по-моему, пятая.
Да? Ну, вот это.
Да, но все равно, очень даже в топе. На православии.ру про Константина Георгиевича много хорошего сказано.
Да, очень хорошего. И вот опять же, как и в случае с Достоевским, страшновато вот это читать. Да, страшновато вот это читать. А именно, вот что там я хотел. Вот. Например, можно по-разному относиться к тому, что Победоносцев не считал нужным, чтобы выпускники приходских школ получали подготовку, достаточную для поступления в среднее учебное заведение. Можно по-разному к этому относиться, да. Но здравый смысл присутствовал, несомненно, и в этой черте его образовательной политики. Он не хотел наводнять общество полуобразованным элементом, не видел нужды в том, чтобы брешь между людьми высшего образования и высшей культуры, с одной стороны, и народом, для которого, как он считал, достаточно элементарной грамотности, умения читать достаточно элементарной грамотности, заполнен недоучками эту брешь. легко заражающимися нигилизмом, падкими на сомнительные новые идеи, которые они при этом плохо понимают, предельно вульгаризируя их. Вот тут классовая правда просто так и прет из каждого слова. Тут, да, тут конкретно буквально сказано, что как только человек получал минимальное образование, ему сразу все эти сказочки становились, знаешь, не нужны. Вот, сразу у него вера подтачивалась, и, соответственно, уже считаться хорошим благонамеренным гражданином Российской империи он не мог. Вот, не потому что там принципиально нужны были всем вот христиане, ну а просто у нас же легитимность тогдашней нашей правящей верхушки, она же была исключительно на религии завязана.
Да, разумеется. То есть, причем, да, кто не понимает, да, легитимность, да, и законность, это немного не одно и то же. Хотя на латыни вроде бы это прямой перевод. Легис – закон. Легитимность – это в современном ее понимании – это незаконность, то, что у тебя власть соответствует конкретно букве изданного ею же закона. А кто, как воспринимает это народное население, а, собственно, твои граждане? Если они считают власть законной.
То есть легитимность – это признание законным.
Да, именно, да, так.
Признание законным.
А вот тут интересно писал Победоносцев, в той же статье цитируется. Кстати, вот к твоей цитате прямо оно, вот прямо прямое ее развитие. «Для блага народного необходимо, чтобы повсюду около приходской церкви была первоначальная школа грамотности в неразрывной связи с учением закона Божия и церковного пения, облагораживающего всякую простую душу. Православный русский человек мечтает о том времени, когда вся Россия по приходам покроется сетью таких школ, когда каждый приход будет считать такую школу своею и заботиться о ней посредством приходского попечительства». Ну, то есть, понятно, что задача момента такова, что без просто грамотных людей уже, да, ну, никуда.
Как-то учить надо.
Уже никуда. Но учить нужно читать что? Учить нужно читать Евангелие.
Угу.
То есть, грамотность ты будешь учиться на Евангелии. Угу. И ничего больше ты читать прямо вот с детства не будешь. А дальше, так как только первоначальное образование, дальше тебе уже никуда и не надо.
Ты... Да, потому что в среднее, ты даже в среднее не поступишь.
Собственно, Константин Петрович-то, он же выступил одним из инициаторов указа о кухаркиных детях,
да,
потому что первоначальное образование является же для большинства населения и окончательным. То есть,
да,
вот ты закончил три класса,
угу,
писать научился, то есть подпись поставишь точно уже совершенно.
Да. И вывеску разберешь.
Вывеску разберешь и четыре основных слагаемых упражнения. Четыре основных действия, прошу прощения, арифметики.
Ну, да. Плюс-минус.
Плюс-минус, да, разделить, да, умножить. Собственно, угу, этого достаточно для жизни. А ведь, между, да, прочим, если так внимательно почитать эти высказывания и то, что нам проповедовал товарищ Генос и Гитлер,
угу,
это же буквально дословно.
Ну да.
То,
да,
есть, что славянскому населению нужно уметь подписаться, прочитать, что ему написано, разделить, сложить, умножить, вычесть, прибавить все, и чтобы на каждом столбе был репродуктор, который будет постоянно играть ненавязчивую, легкую танцевальную музыку. Ну, это правда, вместо церковного пения.
Да, лучше псалмы, мне кажется.
Вот.
Да, они еще лучше эффект. И надо, опять же, понимать. То есть это не потому, что он Победоносцев не любил славян, как и вот их Гитлер не любил. У него была задача, вот, чтобы монархия жила. Монархия танцует от религии. Романов всем рулит,
потому что его
да, епископ поставил, помазал кисточкой. Вот, если для тебя вот это вот помазание кисточкой
ничего не значит,
ну как ты можешь вообще считаться благонамеренным?
Да, сразу возникает вопрос, в самом деле ли это помазание к чему-то обязывает даже самого императора?
В самом деле оно знания какие-то новые дает, вот как Николаевна учили воспитателя, Николашку нашего кровавого. Вот это ты, по-моему, читал, зачитывал этого.
Да.
Двоюродный братишка вспоминал.
Да.
Что ему воспитатель сказал, что тебя помажут, и все, ты будешь знать уже. Вот. Это опять же, как я понимаю, тоже так удобнее рулить вот классу помещиков-то.
Не, ну, тут опять же нужно же сразу же встать, попытаться, по крайней мере, встать на одну доску вместе с Победоносцевым и подумать, собственно, из чего такое убеждение у него происходило. Потому что, как мы знаем, феодализм – это наследие глубокого средневековья. Появилось оно еще в виде зачаточных, так сказать, явлений еще в Римской империи в первые века нашей эры и незадолго до того, до нашей эры, до Рождества Христова. в виде института колоната, потом оно развилось в феодализм, где общество было четко стратифицировано на три основные на три основных сословия, на три основные страты, то есть трудящиеся, воюющие и молящиеся. То есть люди, которые занимаются интеллектуальной деятельностью, потому что у них есть для этого досуг и средства, то есть священнослужители, и в основном больше никто интеллектуальной деятельностью не мог заниматься. Да. Это люди, которые всех защищают вокруг, и люди, которые обе описанные страты содержат, потому что им же нужно, чтобы кто-то защищал. Ну, то обязательно, потому что жизнь была настолько веселая, что без защиты ты просто тупо долго не проживешь. Или окажешься уже не феодальным крестьянином, а рабом где-нибудь.
Где-нибудь, например, да, с ошейником.
Например, в Крыму. Кстати, это еще не самый плохой вариант. Соответственно, кто так все устроил? В силу того, что где-нибудь веке в V, когда все это начало развиваться, и до 11-го, когда оно развилось в Европе окончательно, ну, была такая ситуация, что единственным способом рефлексии над действительностью, вообще единственным, это была религия.
Да.
Ну а раз у нас есть сложившаяся ситуация, то кто так все устроил? Так это же понятно, кто устроил. Кто все устроил у нас на Земле? Так это же Бог устроил.
Да, однозначно.
Поэтому, вот, значит, люди, те, которые защищают, ну, понятно, они будут некоторым образом главнее. А чтобы это как-то обозначить, значит, у нас есть Папа Римский или некие его представители, или, например, не Папа Римский, а очень даже митрополит Киевский всея Руси, который налагает миропомазание во время посвящения на царство, ну или на княжество, скажем. То есть, значит, что это все имело под собой вполне конкретные материальные основания, то есть это было правильно, и это было в то время полезно, но оно же было полезно до какого момента? Пока общественный прогресс не развился настолько, что стало возможно содержать большие армии, которые состояли в основном не из феодалов, в основном не из феодалов. А значит, как только крестьянин оказывается в армии и делается сам себе защитник…
Да, сразу вопрос.
А нафиг мне этот вот
отличный… Если воюю тоже я…
Нафиг
мне этот… Нет, раньше, да, было понятно, я барина кормлю…
А он мне защищает.
Но вот, опять же, с Крыма попёрла орда, барин первый кольчугу надел и куда-то им навстречу поехал, а я вот дальше тут пашу, а барин может там без руки, без ноги или без головы даже вернуться.
Что, кстати, регулярно,
регулярно и происходило.
Видели, вот смотрите, у нашего барина стал на один глаз меньше, а был уезжал-то с двумя.
И опять же, барин притесняет, но вот эти, которые придут и с которыми он поехал хлестаться, они будут притеснять гораздо хуже. Вот, то есть, прямой резон, а тут уже совершенно непонятно стало где-то. С какого это считать?
Ну, так с 18 века стало уже непонятно.
С 18-го уже, да.
Как только у нас пошла массовая армия при Алексее Михайловиче, и уже пошел прямой рекрутский набор, когда система поставления в армию даточных людей, то есть тех, кого дали, стала основной. То есть, если я сам себя защищаю, блин, ну или там мои дети, мои односельчане, вот зачем мне этот прекрасный человек нужен, который вот тут сидит? А уж когда Екатерина… Ну, точнее, Петр III, прошу прощения, сначала, а потом Екатерина II вслед за своим военным мужем издали указ о вольности дворянства, дважды подтвердив его таким образом, стало вообще неясно.
Что они вообще делают?
Что они вообще, в принципе, и зачем они содержат от трети до половины земли, которая есть в стране, добрый, угожий, а еще почему они не платят налогов? Вообще, оплачу их я. А еще, между прочим, и плачу еще и им.
Да. Только они еще могут продать меня.
Продать, убить, безо всяких…
Ну, убить там как бы…
Ну, это не камильфо, но потому
камильфо,
что…
Не камильфо, но мы прекрасно понимаем, что это даже сейчас, в принципе, если ты богатый и влиятельный человек, то не шибко надо заморачиваться, чтобы кого-нибудь там, вот какого-то холопа там, прикастрюлить, правильно? Ну, а тогда-то понятно, что это было все еще легче.
Гораздо… Да, тем более, что же не обязательно же его взять из… Из револьвера застрелить. Можно же просто конкретно, учитывая, что помещик…
Тысячами способов испортить ему жизнь.
Просто элементарно полицейскую функцию в своем поместье, он может за конкретную провинность, которая, кстати, прописана в уставе, выписать крестьянину 500 плетей, после чего он просто не выживет.
Да.
А хотя ты же его не убивал, ты его просто посек.
Да, по большому счету, можно и не сечь было, ему можно такие условия создать, что он сам в петлю залезет.
Как в концлагере.
Прекрасно, да, и все будет замечательно.
Так вот, а держалось-то все по-прежнему только на том, что все поголовно имели все еще то самое религиозно-магическое сознание, и в том числе легитимация власти происходила через нее. Как только опять же, тот самый проклятый общественно-экономический прогресс довел людей до того, что пришлось идти на заводы и при помощи токарных станков точить гайки. А, блин, чтобы точить гайки токарным станком, нужно к нему мануальчик прочитать.
Да, это уже...
А значит, нужно в принципе уметь читать, а раз ты умеешь прочитать мануал, так ты, не дай бог, Маркса прочтёшь.
Да хотя бы учебник по естествознанию. Ну,
там, уже не
уже сразу, я говорю, уже тебе сразу эти манипуляции епископа с кисточкой сразу для тебя становятся просто бородатый дядька что-то там пляшет, как шаман с бубном. Вот, а тогда тут же тебе и царь не царь сразу. Завтра ты уже какую-нибудь стачку начнешь. Вот. Поэтому, значит, вот поэтому учить... Надо, но учить под контролем, под строгим. Вот, поэтому для тех же попов, вот тут его упрекает, тут вот в этой же статье замечательной, вот, которую только что цитировали, тут не вижу, ладно, все равно, тут его автор упрекает Победоносцева, то есть все-таки, конечно, он был замечательный с точки зрения...
Автор с православия РУ.
Да, он, конечно, был замечательный, Победоносцев, вот, но вот в одном месте все-таки он переборщил, вот называют его клерикалом, а какой же он клерикал, когда он не то чтобы там этих священнослужителей к управлению подтягивает, он вообще, он им даже самоуправление никакого не хотел дать, хотя понятно же, что церковникам виднее, как им в церкви управляться. Это же очень мило, вы только что написали, что все правильно он, значит, про парламент сказал, то есть никому вообще самоуправление не надо, кроме, естественно, а нас-то за что? Нам-то понятно, как в нашем хозяйстве-то рулить, ну, в отличие от всех остальных. Ну, вот.
Ну, тут вообще, конечно, очень интересная ситуация у нас складывалась, потому что у нас в России все вообще, так исторически сложилось, все вообще идет с теснейшей связкой с государством, потому что у нас ни бизнес без государства не живет. Вот как он при Петре Первом у нас начался, и он с тех пор без государства ничего не может, так он и теперь без государства до сих пор ничего не может. А таким образом, как один из важных институтов, ну, это считай, что вместо ЦК КПСС церковь была, это ЦК КПСС 19-го...
Вместо главпура, скорее.
Да, ну, это главпур, да, совершенно справедливо. Это главпур уже тоже без государства не может. Нужны дотации,
естественно,
нужно выделение средств, а тут же у государства уже
конкретно... Даже книжки надо где-то печатать.
Конечно, да. Содержать молельные дома, причем некоторые из которых требуют сотен тысяч рублей в год, чтобы просто не рухнуло.
Ну да.
Вот, типа Казанского собора, попробую его просто элементарно поддерживать в рабочем состоянии.
Да.
А тут же у государства еще при Петре Первом возник тоже логичный вопрос. Если мы вас содержим, а вы за нас агитируете, тогда зачем вам какое-то самоуправление?
Да, так просто надежнее будет. Как бы, чтобы не было там ситуаций всяких,
как вот, кстати, вот с Никоном,
как, с Никоном, при папе как было. Как у Ивана Грозного там какие-то непонятки тоже были, там, не очень понятно, чем кончилось, там разные говорят, ну, непонятки были, в общем.
Не, ну, конечно, ну, просто у папы-то Петра Первого с конкретно его собственным патриархом Никоном случился такой скандал.
Прям вошли в это.
Да, боками прямо тиранулись так, что пришлось Никона же просто в конце концов выгонять из патриархов. И еще, кстати говоря, непонятно, чем бы это все кончилось. Между прочим, для папы-то там могло быть очень сильно по-разному сложиться. А это, конечно, маленький Петя все видел, запомнил и решил, что, слушайте, мы все равно все заодно.
Да. Так давайте уже им устав напишем тогда.
Да.
Займемся любимым делом.
Переведем в министерство.
Да, пусть у них будет министерство свое, да. И вот Победоносцев вот этой практики ни в коем случае. Тогда ему закидывали, ему вот этот славянофил этот Аксаков. А он написал в статье, там вот цитируется даже, что вот что ж ты вот. Если бы, типа, была бы твоя воля, вот ты бы в средние века бы рулил, так ты бы ни одного этого священного собора
не провел бы,
да. Я уж прям вижу, что ты бы там 100 аргументов нашел, почему это там вольнодумство сплошное будет и ненужное. Ну, а правильно, а как тут в такой ситуации ты хоть кого-нибудь вообще в вольное плавание-то отпустишь? Если у тебя 80% населения, ну, вот сидят прям вот конкретно на изжоге, вот, очень недовольные всем. Это, может, и священник же, как бы. То есть, общественный запрос есть на то, чтобы вот это недовольство как-то структурировать и куда-то этих недовольных повести. Вот. И если священников не контролировать, то вполне может случиться, что и они что-нибудь там отчебучат.
Так это, Победоносцев же, его люди некоторые, из наших левых единомышленников считают каким-то недалеким дурачком. Это категорически неправильно.
Это, конечно.
Потому что Победоносцев была умнейшая, опытнейшая людина. У нас на Украине говорят. Вот. Мудрейшая, опытнейшая людина. Он был в самом деле с хорошим образованием, и что важно, с огромным кругозором. Просто по своему времени, да и даже по современности-то, дай бог каждому столько знать языков и читать, и знать вообще, без всяких интернетов. А что он знал? А он знал конкретно, вот буквально недавние примеры, скажем, в Италии.
Да.
Во время Гарибальдийской революции, где одними из активнейших участников оной были местные попы, которые прямо так включились в эту революцию, прямо на основании своих приходов организовывали первичные ячейки, крышевали, так сказать, ненадежные элементы, потому что вроде как вламываться, вы знаете, там со штыками и прикладами и саблями в Божий храм благоверному католику, что-то как-то вообще не очень камильфо, и даже жандарм там три раза, там карабинер три раза подумает ему в храм вот вламываться с обыском, а вдруг его там проклянут.
Ну да. Это же может плохо закончиться.
Вот именно что. И поэтому Победоносцев знал, что священников, если не контролировать, то они бывают всякие.
Да. Вот отсюда, собственно, его стремление контролировать вообще всех. Он и к дворянской самодеятельности тоже относился так. Вот. Потому что... Ну, там уже вся страна была умеренными либералами. Там, как Горький пишет, уже не было даже ни одного жандармского даже офицера, который на допросе бы не сказал, ну, не для протокола, ну, что ж мы не люди, что ли, ну, что ж мы не видим, как все живут, что ж мы не понимаем, там, типа, мы тоже, мол, вот, туда-сюда.
Да, так что жандарм-то он же первый, у него жалование, прямо скажем, не очень, если почитать, сколько платили жандармскому офицеру невысокого ранга. Не полковнику, понятно, но полковник это попробуй до него еще доживи, даже не дослужись, а просто доживи. У полковника свои дети есть.
Да.
Вот. Платили, прямо скажем, не шибко богато. То есть жандарм сам по себе житьем-бытьем был не очень доволен. Ему бы хотелось. Ну, как-то немного побольше. Социального лифта какого-то. А социальный лифт при феодализме. В финальной его стадии он просто работать не может. А тут рядом есть, между прочим, вот жандарм.
При феодализме лифты-то они вообще не очень хорошо работают, ну, в целом.
При начальной стадии еще как работали. Да. Но в конце его жизнедеятельности уже никак. Все структурировано.
В сословие ты где родился, скорее всего, в этом сословии ты уже и помрешь.
Обратные случаи редкие.
Да, и какие-то там Ломоносов, там, ну, это ты должен быть, во-первых, реально гений, во-вторых, тебе еще энергия должна и просто фонтаном из ушей.
И сложить должно так все еще.
Да. Это. Между прочим, не помню кто, чуть ли не Солоневич, который известный именно негодяй, но вот он хорошо, по-моему, я у него, у первого увидел вот эту мысль, что, а вот если бы Ломоносов-то родился, допустим, там, не где он родился, а в Тверской какой-нибудь губернии, куда бы он, интересно, с каким бы это он обозом бы, куда бы это он ушел, выпороли бы, вернули бы к барину назад, и вот вопрос, а сколько таких Ломоносов их реально родилось? И вот так даже не успели узнать, что они Ломоносовы.
Ну, у нас, если посмотреть людей, которые реально из крепостных выбились куда-то наверха, ну, их вот хватит, чтобы посчитать вот на всех вот этих моих пальцах.
Да, а по-другому-то и быть не могло.
Конечно.
Как жизнь-то какая злобная была. Там, да, и у дворянина-то нужно было очень энергичным быть, чтобы куда-то подниматься.
Так вот, я зачем и говорю. У нас есть на конец 19 века, даже уже не на конец, уже точно к середине 19 века, а уж с развитием капитализма все сложилось следующим образом. У нас есть феодальная надстройка, которая всем вроде как еще управлять пытается, в виде обожаемого монарха, его министров, ну и обслуги различные, и обороны, то есть в виде жандармов, армии и прочее. То есть люди, которые находятся на службе феодального государства, хоть ты тресни. А феодальное государство обеспечивает им жалование за службу. Жалование не очень. Это с одной стороны. С другой стороны, они все вместе живут на гигантской массе крестьянства, которое просто уж, давайте говорить прямо по-русски, в жопе.
Да.
А тут же рядом у нас, еще с Петра I латентно и медленно, а с 1861 года активно и быстро, на самом деле немного раньше, но тем не менее, вот такая точка удобная историческая, нарождается буржуазия, которая тоже эксплуатирует крестьян, так или иначе.
А вот прикольную историю расскажу.
И тут же они рядом находятся.
Как именно она нарождалась.
Во-во. И вот я сейчас закончу. Они вот рядом находятся, и с одной стороны феодальные чиновники, начиная с жандармов, смотрят, как прикольно живут буржуа. А с другой стороны крестьяне смотрят, как прикольно живут буржуа, и все вместе вот так вот смотрят на обожаемого монарха. Типа, сделай что-нибудь.
Да. А как вот они сменяют, это хороший писатель-народник Успенский, у него замечательные, там есть очерки про деревенскую жизнь. И вот, в частности, можно почерпнуть, как вот приходил буржуа на место помещика вот в буквальном смысле. Что значит, есть у нас помещик, там, допустим, вот, и как освобождал он крестьян, все как положено, у них там отрезал кусочки, блин, земли самый хороший. Это первое, как напарили этих несчастных крестьян, когда их отпускали. Вот. Кто не в курсе, товарищи зрители, это называлось «через полосица». Вот. Когда мог клин там барского поля в крестьянское, ну, лужок какой-нибудь, там, где крестьяне пасут там скотинку, раз барин его там при освобождении себе отписал, то есть вы туда гоняйте скотинку, но платите мне денежку, лесок там, где все всю дорогу, вот уже они сколько поколений там дрова рубят,
и зайцев вот, ловят.
Опять за это, блин, за это платите, зайцев тоже, в общем, все дела. Ну, естественно, душновато жить, но, значит, барин уехал в Питер, что-то у него там началась любовь-морковь, и приезжает он назад, говорит, ребята, собирает сход, прям все положено, к сходу прям обращается, говорит, ребят, срочно нужны деньги, давайте так, вы десятку мне собираете, и 10 тысяч, и я с миром прям заключаю договор, то есть никому-то, конечно, прям общине отписываю все эти отрезки, и все у вас будет опять целое хозяйство, как раньше. Вот, те прикинули, вроде как выгодно получается. Вот. Ну, село большое, там 200 дворов, то есть 10 тысяч почтенная сумма, но если так на всех раскидать, то получается там, ну, по полтиннику на семью, то есть можно вытянуть. Ну, и, конечно, надо соглашаться, но единственное, что страшновато, барин же. Это в классике много где. В «Воскресенье», если помнишь, у Толстого, когда он тоже к крестьянам. О, ребят, чем вам помочь? Они, барин помочь хочет.
Ну, не к добру.
Да, наверное, сейчас кинет. Вот и тут они думают, а как он кинуть-то хочет? То есть, вроде, на первый взгляд, все выгодно. И тут вот кулак, аж, дорогой, говорит, ребята, сейчас я вам все объясню, как он нас хочет кинуть. Все проще пареной репы. Вы ж в курсе, что не по-божески, да, у нас баре оттяпали эти отрезочки-то. Уже давно слухи ходят, да, что царь узнает и типа все возвернет. Вот, походу, узнал, собирается возвращать. Наверное, там через неделю-другую там из Питера придет этот приказ. И барину придется нам все бесплатно отдать. А так он решил, видите, вот с вас напоследок, мол, срубить еще по полтинничку. Ну, отец родной, хорошо, хоть ты рассказал. А мы-то думали. Ну, что, барин приезжает через неделю. Ему никто ничего не говорит. Ну, что, ребят, как вы там? Решили, не решили? Ему, мы подождем еще. Погодим немножечко. Блин. Ух ты, хитрый, мол, барин. Он понять не может, но кулак к нему подходит, говорит, ну, ваше благородие, ну, с кем ты хочешь договариваться? Видишь же, они дегенераты, все мозги все пропили, ты что-то с ним какие-то договора заговорил. Вот со мной. У меня десятки нет, есть пятеро, и еще, типа, остаток тебе в несколько приемов выпишу. А ты все отпиши на меня. Ну, тому, естественно, ему вообще, мне вообще все равно, мне деньги нужны.
Тем более, с одним человеком-то проще договориться.
Да, тем ему-то лучше даже так. Ну и все, а эти ребята приходят, мне раньше барину платили, теперь кулаку платят.
Вот, так вот они.
Да, ну и, соответственно, иногда от этого новоявленной этой буржуазии, как мы, опять же, из классики знаем, из какого-нибудь «Вишневого сада», что и от нее и дворянам нет-нет. То есть приходилось не сладко.
Не, ну дворяне, же как представители монархического, феодального, отжившего класса, они стремительно разорялись.
Вот да,
просто, вот просто на глазах.
И деньги поэтому, нужны.
И поэтому к 1914 уже приблизительно году монархия не нужна была в принципе вообще никому. То есть не было ни одного сословие, как отдельные люди, конечно, топили за монархию и дальше. А я имею в виду сословие как сословие, чтобы ему просто выгодно было наличие феодальной монархии. Она никому была не выгодна.
Большой общности людей какой-то она была нужна.
Да,
а тут получалась самая большая общность людей, которым нужна монархия, это вот непосредственно эти самые прямые выгодополучатели. То есть вот этой конкретной семейке вот нужно, чтобы была монархия. Ну и это в оконцовке достало уже совсем всех. И, между прочим, вот, победоносцев-то он так и предсказывал, поэтому и говорил, что учить не надо. Вот научили на свою голову.
А не учить вот, нельзя было?
Росли. А не учить нельзя. Вот у них, да, у них цукцванг получился. Будешь учить, они плохо. У тебя все заберут. Не будешь учить, у тебя соседи все заберут.
Именно
куда
так.
Ни кинь, вот куда податься?
Вот. Да, ну элементарно. У соседей есть броненосец. И, кстати, не один. На броненосец просто кого попало посадить вообще нельзя. Там сложные механизмы, самые сложные в своей эпохе. А чтобы с ними разбираться, то ну, хотя бы нужно показания манометра на паровом котле уметь читать. И знать, что если оно дойдет вот до этого, сейчас котел взорвется, как дохлый аллигатор с озера Титикака. Вот. А значит, нужно учить. Куда денешься? Придется учить. Потому что если ты не построишь броненосец, то соседи придут и тобой займутся в обязательном порядке.
Ну, вот видишь, Победоносцев как бы вот пытается что-то, ну, как учить, но чтобы как бы при этом не очень и учить. Ну, понятное дело, что в любом случае это хорошим бы не кончилось. Но на его век хватило.
Ну, на его характерно. Хватило.
Не, да. Могло же и раньше, по идее, это поломаться. Ему поставили, человеку поставили задачу, вот как сделать, чтобы монархия стояла. Он прямо сказал, надо гайки закрутить и все заморозить. И не допускать, как он там в той цитате же, он там выразился, что малейшее дуновение весны, и да. У нас тут все просто протухнет. Да. Вот, по объективным, опять же, причинам.
Ну и тут же у нас получается как, что Победоносцев, а он же был не просто человек, а он был, все-таки напомню, обер-прокурором Священного Синода. То есть, он занимал конкретное место современного патриарха. То есть, он не был ни разу патриархом, он был чиновником, но функции общественные, организаторские, он выполнял именно патриарши.
Да, руководил церковью.
То есть, да, он ну, формально церковью, вроде как у нас там самый главный-то человек в церкви все-таки был царь, но так как царю-батюшке нужно много чем еще заниматься, он вместо него руководил церковью, а церковь, вдруг кто не помнит, это был один из богатейших.
Землевладельцев.
Групповых землевладельцев. И, кстати говоря, уже и бизнес-владельцев в итоге земли русской. Я, правда, не помню точно, оно было на первом, втором или третьем месте. Но точно в топ-5 это железно совершенно. Если почитать, а это, кстати говоря, еще в 19-20 веке все было издано. Вот, например, у Финн Янатаевского в книжке такого знаменитого экономиста 20 века российского. Там, прям не скрываясь, из открытых источников сведена в таблице статистика, какой монастырь, какой храм, чем владеет, какие имеются доходы, не зарплаты, а доходы у конкретных священнослужителей, кто из них там средненький, кто бедненький, кто наоборот не бедненький. Ну и получается, что средненький священнослужитель зарплату получал на уровне очень-очень-очень некислого чиновника царского правительства, там где-то выходило одного кружечного сбора. Ну, вот то, что по всей России люди ходили на богослужение и кидали в кружечку копеечку.
Ну, да.
Там одного кружечного сбора выходило несколько миллионов в год. То есть, а тех денег несколько миллионов – это же просто караул. А тут же государство, которое должно было при помощи церкви всех контролировать, оно же давным-давно придумало, точнее, даже не придумало, а воспользовалось старой методой. То есть, если ты хочешь жениться, где ты будешь заключать брак? Брак ты будешь заключать только в церкви, потому что никакого другого места для регистрации гражданского состояния у тебя просто физически нет.
То же самое с рождением, со смертью.
Да, у нас даже Владимир Ильич, Ульянов Ленин, брак-то заключал с Надеждой Крупской где? Да в церкви, потому что…
Потому что иначе это браком бы не считалось.
Тугамент-то где получить? Только там. Да. А за все это, как-то не странно, нужно было платить.
За денежку, да. Как же, опять же, писатели-народники пытались это дело разоблачать. Это Успенский хорошо пишет. Я, говорит, вот пытался рассказывать крестьянину, как поп там вымогает пироги, там, заслуживает. А вот выяснилось, что у крестьянина этих историй
гораздо больше.
Гораздо больше, да. Что он прекрасно знает, да, говорит, не дюжи хороший человек наш там, типа отец Иван, да, и зашибает еще. Ну, а что делать? Мне грехи-то надо, чтобы кто-то отпустил. Вон почмейстер на почте, блин, тоже зашибает. Ну, Семен же я письмо несу туда же. Вот. Так и тут, что ж мне за отпущением грехов-то куда? В трактир, что ли, ходить? А вот То есть, пока люди не образованные были, у них это в голове уживалось как-то. Вот. Уживалось. Вот Надежда Константиновна Крупская пишет, вот в частности, что очень мешало ей это дело преподавать. Вот все эти вот выпускники этих ЦПШ победоносцевских. Она говорит, вот слушают, не, ребята слушают, вот русский язык нормально занимаемся, там математика нормально. Как дойдем до географии, они что? Как эта земля не плоская? Мы, о, нет, это ересь. И да, прям уши затыкает, а-а-а-а-а, я не слушаю. Или демонстративно Библию открывает на уроке, что вот тут слушать не буду, тут буду сидеть, вот Библию читать.
Ну, это на самом деле, прямо скажем, ужасный когнитивный диссонанс может создать. Если ты вырос, и ты еще и не в первом поколении, ты вырос в парадигме религиозного сознания, и ты вот с детства в ней воспитывался, и вдруг тебе сообщают, что все абсолютно, что ты знал, во что ты верил, и во что верил, что важно твой папа с мамой, дедушка с бабушкой, которые для крестьянина это не просто
традиционная общество,
фигура, а это фигуры священные фактически. Это все какая-то ерунда. Даже может быть не все, а кое-что для начала ерунда.
Кое-что.
И вот это кое-что, оно может так порвать шаблон с каким-то треском, что человек просто перестанет воспринимать, что ты там ему говоришь. Пускай это будет стопроцентная научно выверенная истина, он тебя просто не услышит.
Ну, не услышит, плюс на тот момент опасно было об этом говорить, и не только говорить, но и слушать. То есть, когда вот этих вот, этих, которые в народ ходили, их вели к жандармам, сдавали, так их не всегда, потому что идеи не нравились их, а просто что-то этот человек тут говорит. То есть, если я сейчас не донесу, а может, это провокация. Муж его к нам прислали специально, чтобы проверить, приведем мы его сейчас или не приведем.
На восторженный образ мыслей проверить.
Да, да, почему бы и нет. Тогда ж провокация это был такой нормальный прием работы спецслужб.
Да, да, боже
они,
мой.
Они это любили.
Сколько они друг друга перемочили при помощи своих секретных агентов.
Руками, да. Руками наших уважаемых эсеров.
Да, вот, например, Петра Аркадьевича Столыпина прибил сотрудник охранки.
Да, и, между прочим, там даже расследовать это дело царь-батюшка-то запретил. Там, когда Дума-то, она же подала запрос, а что это у нас сотрудник охранки ходил по театру с охранением? Вот его не обыскали, за ним даже наружку не пустили. А давайте проверим этого, как у Спиридович там тогда, этот главный ФСОшник был. Вот царь лично написал, что оставьте уважаемого человека в покое, прямо на этом запросе. Все нормально он сделал, все хорошо.
Так вот, у нас выходит что? Что церковь со своей стороны всего лишь не была каким-то таким ужасным, плохим учреждением. Она просто была объективным выразителем неких общественных запросов, которые выдавал умирающий правящий класс. Она просто была его членом, этого самого отмирающего правящего класса.
Сплелась с ним,
так сказать. А Победоносцев просто как образованный человек пытался как-то разрулить.
Как-то да, нужно было, чтобы страна осталась, и чтобы монархия в ней при этом была. Он, я говорю, он для этого сделал все честно, вот и до. И даже в отставку честно ушел, когда у нас все-таки пришлось этот злосчастный парламент вводить, который он считал не подходит для русских вообще. Вот, кстати, прикольная цитатка.
Так.
Старикову понравилось. Вот почему не подходит парламент для нас, а для Англии подходит. Вот тут Победоносцев объяснил. Вот указывают на Англию, но к этим указаниям можно было бы применить пословицу «слышали звон, да не знают, где он». Социальная наука в последнее время принялась вскрывать исторические и экономические ключи, откуда истекают особливые учреждения англосаксонской и отчасти скандинавской расы, сравнительно с учреждениями остальных европейских народов. Вот англосаксонское племя с тех пор, как заявило себя в истории, и до ныне отличается крепким развитием самостоятельной личности, и в сфере политической, и в экономической. Этому свойству англосаксонское племя обязано устойчивостью древних своих учреждений, крепкой организацией семейного быта и местного самоуправления, и теми несравненными успехами, коих оно достигло своей энергетической деятельностью в обоих полушариях. Ну, то ли цитата кривая, не пойму, то ли это Победоносцев так писал. Ну, в общем, понятно. В общем, англосаксам это дело подходит, вот, а русским нет. Не подходит. В России не приживется оно. Вот да не будет.
Ну, это же такой биологизм.
Ну, это биологизм, ну, а надо же как-то обосновать. Я даже, честно говоря, не уверен, что он во все это реально верил. Вот, что все эти его эти шовинистические всякие мракобесные выкладки, что он вот реально прям вот так вот все и понимал. Просто надо же как-то обосновать. Хотя, может, и понимал. Это вообще вопрос. Кстати, интересный вопрос. Вот верующие они были все сами или нет? То есть, потому что я у многих встречаю такой, что ну какой он верующий, типа такой вот циничный гад и все такое прочее, а ведь это одно другому-то не мешает.
Ну, тут же у нас что выходит? А выходит у нас вот что. Победоносцев, как обер-прокурор Священного Синода, отличался последовательным проведением в жизнь того, что всех католиков, лютеран, баптистов, разнообразных, не дай бог, мусульман, тем более евреев,
сектантов.
А сектантов и староверов можно или перекрещивать в православие массово, да, и к этому прилагать все усилия, ну или как-то их
поражать в правах,
изолировать от приличных людей, ну или да, или как-то в права, в общем, чтобы просто выгоднее было
переходить. А если они кого-то к себе начнут затаскивать, тогда, конечно, их вообще изолировать.
Карать, конечно.
По всей строгости. Ну, потому что, опять же, это прямая угроза. Тут тоже надо понимать, это не просто мракобесие, это не с ума они сошли, и не потому что они такие жестокие, это была прямая им угроза. Им минус один православный, это минус еще один верно подданный.
Конечно.
Который вот свято верит, что действительно вот этот господин Романов должен нами рулить, потому что Бог его поставил.
А с одной стороны, с другой стороны, например, мусульманам никто не мешал верить в то, что это Бог по имени Аллах поставил. А Победоносцев тут в данном случае проводил абсолютно нормальную монополистическую бизнес-стратегию, что все должны быть подданными одной церкви, потому что таким образом доходов-то будет больше.
Ну, конечно.
И управлять ими будет легче.
Разнообразие будет, между прочим, меньше.
Так он я не говорю, любил ни с кем советоваться да. не придется, потому что с мусульманами же приходится советоваться как-то, а ими же он не управляет. Соответственно, с баптистами, пускай их очень мало, но они же все равно есть. Какие-нибудь католики, а их, кстати говоря, не так уж и мало католиков. И где они, эти католики с баптистами и лютеранами, концентрируются? Так они же концентрируются в Эстонии, Латвии и Литве.
Да, их там гоняли.
А в Эстонии, из Эстонии, Латвии, Литвы в Российскую империю поступает просто в промышленных масштабах. Кто? Да дворянство, которое оказывается генералами, чиновниками, профессорами. Сколько у нас оздейские немцы нам поставили кадров образованных?
Да, шикарных причем.
Вот начиная, кстати говоря, с того же Александра Христофоровича Бенкендорфа.
Ну, пожалуйста. Ну, что-то вот опять я цитату найти не могу, но была у него здесь еще прекрасная цитата, вот как раз про все эти национальные дела. Ну, ладно, это я в другой раз найду. Вот, про разные племена и разные культуры. О, да, что монархия неограниченная, вот, успевает устранять и примирять все эти противоречия и порывы. Не только одной силой, но и уравниванием прав и отношений под одной властью, а демократия не может с ними справиться. И инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом. Каждое племя из своей местности высылает представителей не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного... Ну, короче, опять все к тому же. Если монархии не будет, все крякнет. У нас еще и племена все
восстанут,
да, и разбегутся тут же. В общем, будет ужас-ужас.
Не, ну, там же у нас была конкретная совершенно ситуация, что некоторые племена, мы это, конечно, в кавычки возьмем, но используя терминологию Победоносцева, имела личную унию с Романовыми.
Угу,
то да, есть, после того, как не будет Романовых, так они больше ничем не обязаны.
Угу.
А Победоносцев у нас вот что писал по поводу единства веры и государства. Вот буквально из него цитата.
О, давай.
«Государство не может быть представителем одних лишь материальных интересов общества. В таком случае оно само себя лишило бы духовной силы и отрешилось бы от духовного единения с народом.
Государство тем сильнее и тем более имеет значение, чем явственнее в нем обозначается представительство духовное. Только под этим условием поддерживается и укрепляется в среде народной и в гражданской жизни чувство законности, уважение к закону и доверие к государственной власти. Ни начало целости государственной или государственного блага, государственной пользы, ни даже начало нравственное само по себе недостаточны к утверждению прочной связи между народом и государственной властью. И нравственное начало неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда это решается от религиозной санкции. Религия, и именно христианство, есть духовная основа всякого права в государственном и гражданском быту и всякой истинной культуры. Вот почему мы видим, что политические партии, самые враждебные общественному порядку, радикально отрицающие государство, провозглашают впереди всего, что религия есть одно лишь личное, частное дело, один лишь личный, частный интерес. Это у нас просто вот, ну, а это церковь и государство, если что, его работа. Это просто настолько ярко, мощно явленная вот эта вот
да.
классовая декларация.
Правда.
Просто декларация.
Классовая правда, просто торчат уши из-за каждой строчки. Прям. Не, ну а что, и резонно он пишет. Ну, действительно же, легитимность у тебя выше, когда тебе говорят, что тебя прямо Бог посадил. А, соответственно, если ты против меня, а меня посадил Бог, то значит, ты сатанист. Тебя просто надо камнями побить и вообще не разговаривать с тобой.
Да, и при этом он же не говорит о том, что надо просто верить. Ну, как любой нормальный христианин, который в самом деле искренне верующий и читавший внимательно программные документы, собственно, религии.
Таких мало, кстати.
Ну, кстати, да. Вот у меня любимое упражнение – спросить у человека, который называет себя православным, 10 заповедей.
Символ веры можно спросить.
А это вообще ниже пояса, нельзя это делать. Как правило, его никто не помнит. Ну, так вот, я к чему? Я к тому, что это не твое личное дело, религия, это дело… Государственное. То есть ты во что ты там сам веришь? Ну, блин, давай поймем внимательно, что мы должны верить вместе с государством, и только так государство у нас и будет стоять. То есть, ну это же натурально в первую очередь идеологическая декларация. Да. Никакая она не религиозная.
Нет, она не религиозная, и опять же, тут один сплошной практический смысл. Тут никаких закидонов там не было. Просто нам нужно, чтобы верили. Да, нам не нужно их учить, нам нужно, чтобы они вот, чем фанатичнее, опять же, тем больше ты веришь, блин, что вот лично боженька императора поставил, ну, чем темнее, тем искреннее ты в это будешь верить.
Не, ну, естественно, это же рано или поздно попадет в вилку с твоим собственным образованием.
Ну.
А вот мне что кажется очень похожим, это на некоторые декларации, которые мы можем сейчас почитать. В этих ваших интернетах, в переводе с арабского на русский, который делают бородатые парни в челмах с юго-восточных границ.
Там просто Бога на Аллаха заменяй.
Ну, это одно и то же.
Не, а вот Достоевского взять. Вот, он там в одной работе расписывает, почему Россия должна непременно завоевать Константинополь. Вот он там так и пишет, ну, у нас вера правильная, вот, и это дает нам моральное право, то есть даже моральное право. То есть Достоевский какой воинственный сразу, то он про слезинки ребенка, помнишь, все там переживал, что как же мы будем новый мир строить, а вдруг новая там слезинка ребенка прольется, пока старый будем ломать. А вот пока Константинополь будут брать, видимо, там слезинки ребенков не прольет, или может эти магометанские ребенки не считаются, и у них слезы там не такие дорогие.
Ну, учитывая, что там половина населения Константинополя были православные христиане, но это тоже, в общем, все равно.
Самое главное, да, самое главное, что вот ты гуманист, ты вот неплохой мыслитель, действительно, философ, и вот, пожалуйста. И то же самое, Аллах Акбар, все, мы правильно верим, все, значит, наш флаг надо там водрузить.
Ну, кстати говоря, это была такая сильнейшая идеологическая скрепа, это то, что Константинополем-то владели не мы, а владели очень даже турки.
Ну да.
А значит, есть некая цель.
Да, эта цель-то там же она проскакивает уже давно же.
Ну, конечно, у них. Есть некая цель воссоздания этого самого христианского халифата, чуть не сказал. Грязный ротик. Восстановление христианской экумены, которая началась из Константинополя, значит, и вернуть Константинополь нужно в руки правильно верующих христиан.
А как только вдруг оказалось, что мы этого сделать уже точно не сможем, а это стало понятно после русско-турецкой войны 1870-71 годов.
Ну да, когда мы теоретически-то могли, когда а практически уже мы почти, да, все прогрессивное там оставало, человечество нам не дало.
Не дало. Оставалось там дойти сколько, 15 верст, что ли, или 20, я не помню точно.
Ну да, да.
Вот. А тут приехали англичане, да, сказали, что ай, нет, хотите, чтобы как в 1856 году получилось нехорошо, сейчас еще раз получится так же нехорошо, а так как у нас Черноморского флота по факту тогда еще дееспособного не существовало, то податься было просто нечем. А значит, пришлось с Константинополем расстаться. И как только вот эта цель у нас пропала, кстати говоря, это было одним из внешних факторов, разрушающих, в принципе, именно религиозное единство. Потому что если нету цели какой-то вменяемой, которая, по крайней мере, ну, она материальная.
Хоть какой-то, да. Материальная, хоть
вот,
что-то.
Просто вот она понятная, что вот мы, у нас так пока все нехорошо, потому что Царьград, черт возьми, в руках у Магометан. А вот сейчас мы его возьмем, там, и все сразу будет.
Нет, это же, кстати, тот же самый, опять же, этот ИГИЛ, что тоже этот Алякс, злые евреи там держат.
Конечно,
вот,
конечно.
Как только мы его сразу, ну, как это,
сразу все заколотится.
Сараев там, да? Что-то там. Солнце у них там взойдет тут же на западе.
Да.
И попрет вообще. Вот, все будет хорошо, короче.
Да, вот. Вот, к сожалению, у нас не получилось взять Константинополь, так чтобы население наглядно поняло, что от того, что мы будем вывозить хлеб непосредственно через Босфор Дарданелла сразу в Твердиземное море, от этого будет не лучше, а только хуже.
Почему? Кому-то будет лучше, конечно.
Основной массе, я имею в виду, конечно.
Основной массе, да, вот с кого этот хлеб тянут, ну, будут больше тянуть, будем же больше продавать. А что делать-то? И все, он же не только хлеб. То же самое тут он Достоевский у меня где-то тут в цитатах затерялось, он там сетует, что вот леса, говорит, изводят. Как же, да, вот даже вот Достоевский уже, вот он практическую какую-то проблему берет, не вот эти какие-то умозрительные там, душа там туда-сюда, а вот, говорит, вот леса, говорит, изводят, это что, говорит, лет через 10 уже, говорит, вот половины лесов уже не будет. Дети, говорит, наши вырастут, уже в лес некуда будет сходить. Как же так, говорит, тут вот, и, говорит, тут с одной стороны, говорит, национальный, говорит, интерес и государственный, а с другой стороны, частная собственность, говорит, идея. Вот, и видите, в неразрешимое противоречие они вошли. То есть, да, даже уже Достоевскому, то есть, очевидно. В чем тут дело-то? Он, правда, зря там государственный, национальный, там вот тут он немножко перепутал все эти моменты. Вот. Но в целом-то, вот даже он уже увидел. Как бы, а если уже все видят, ну вот нужно что-то делать. Вот не знаю, блин. Нужно, чтобы они не говорили. Вот почему сейчас про прессу, что замечательно Победоносцев говорит. Вот тоже прессу он очень не любит. Сильно. Он сейчас... С тех пор, как пало человечество, ложь водворилась в мире, в словах людских, в делах, в отношениях, учреждениях. Но никогда еще, кажется, отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду лживых речей о правде. Никому верить нельзя, говорит Победоносцев. Только мне можно. Вот. Нам велят верить, что голос журналов и газет, так называемая пресса, есть выражение общественного мнения. Увы, это великая ложь, и пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени. Кто ж станет спорить против силы мнения, которое люди имеют о человеке или учреждении? Такова уж натура человеческая, что всякий из нас, что ни говорит и не делает, оглядывается, как это кажется и что люди думают. Не было и нет человека, кто бы мог считать себя свободным от действия этой силы. Ну вот, и тут, соответственно, вот злая печать, значит, эту силу теперь вот забрала, и теперь вот врет всем, и ужас-ужас, короче. Что же придает печати такую силу? Совсем не интерес новостей и известий, и сведений, которыми листки наполняются, но известная тенденция журнала, та политическая или философская мысль, которая выражается в статьях его, в подборе и расположении известий и слухов, в освещении подбираемых слухов и фактов. Во имя общественного мнения печать раздает награды другим, одним, а другим готовит казнь, подобную средневековому отлучению. Вообще, кстати, для шовиниста и мракобеса Победоносцев довольно часто всех там пугает вот, в своих этих работах, он пугает всех деспотизмом, Да, вот, да, да, да. Ну, у нас, конечно, это не деспотизм, но вот где парламент, вот там-то деспотизм.
Потому что победоносцев это сразу видно. Крепко читал политию Аристотеля.
А он вообще много чего читал.
Вот он эту политию-то усвоил, а как мы знаем, Аристотель, он совершенно однозначно выводил, что есть три формы правильного управления и три формы неправильного управления. Вот демократия – это жуткое ругательство по Аристотелю, потому что демократия…
И по Победоносцеву.
Ну, естественно, вслед за дяденькой Аристотелем папа Костя уже развивал свои идеи, что демократия она обязательно, в обязательном порядке выливается в олигархию.
Mm-hmm.
Вот. А да, раз она выливается, да, в олигархию, ну, так может быть есть. Вообще с ней не мутить ничего.
Ничего не может быть, а однозначно ничего не мутить, и вообще нечего шило на мыло менять. У нас, как бы даже признаваешь, у нас деспотизм, ну нахрена мы сейчас кучу крови прольем, чтобы в оконцовке у нас тоже деспотизм был. Тем более, что вот этот деспотизм, он писал, он нам привычный, как бы мы уже давно так живем. Вот. Ну зачем?
Оно наше почвенное.
Зачем? Это только безответственные люди могут так вот насиловать, понимаете ли, народ и заставлять его вот от этих привычек отказываться. Тут Достоевский, кстати, подпевает Победоносцеву. Говорит, да, если ты любишь народ, то ты должен без высокомерия к нему относиться, вот его правду полюбить. Знаешь? Ну, то есть, если вот народ у тебя как папуас живет, ты не должен его научить жить как культурный человек, а должен вот полюбить вот именно вот это вот папуасский
образ жизни. Самое главное, что когда народ-то со своей правдой полез в новообразованный парламент со своими этими самыми воззваниями, посланиями и наказами, так им же эти наказы запретили носить в уголовном порядке тут же.
Ну, там потому что прав... сразу разогнали.
Ну да, начала. Три раза подряд.
Да. То есть сразу вот Шойков Победоносцев как в воду глядел.
Да,
вот только вот этих вот поганых депутатов собрали, и они сразу давай вопрос о земле подымать. Вот пришлось их разогнать, собрать, блин, Булыгинскую думу. И все равно, даже по новым правилам, и все равно с этой думой только воевали. Сюда.
Да.
Только
да.
С теми царю-батюшки приходилось.
Не, ну, на самом деле они же не только вопрос земли поднимали, что совершенно недопустимо. Они, ну, по-моему, сколько важный. Там, по-моему, за месяц послали 37 запросов о правонарушениях в правительстве.
Да, да.
Тут же буквально.
Вот я говорю, мутили воду, только мешали бизнес делать, наверное, солидным людям. Ну, а в оконцовке, что ж, в оконцовке еще и революцию, можно сказать, наверное, возглавили. В оконцовке вообще свергли. Ну, так что прав был Победоносцев, нельзя было этого давать. Ну, а с другой стороны, как в 907-м, там, в 905-м году, как ты этого не дашь? Уже берут.
Уже сами взяли.
Уже то, что, блин, да, Бенкендорф там и прочие давно предупреждали.
За 70 вот. Лет до.
Да, что пришли уже брать. Да, еще до этого, уже, собственно говоря, с Пугачева уже стало ясно, что народу это все движение очень не нравится, что держится это движение только пока у тебя достаточное количество солдат есть, что как только они кончатся, опять же, пугачевцы показали примерно, что будет. Да. И такого, а вот к моменту у нас революции, то есть к началу 20 века, все же это со времени Пугачева еще 100 лет как бы настаивалось, противоречия еще копились. И вот, читаешь тех же писателей-народников, уже назрело и перезрело.
Ну-ка
уже там бы. Представители всех, да сами купцы, это у Успенского шикарный есть рассказ, там купец разговорился, там на пароходе плывет. И разговорились что-то, говорили там про женский вопрос, но он что-то давай свое. Он что-то решил, что они там собеседники говорят, что бабы все глупые, хотя они не об этом говорили, но неважно. Он говорит, а почему глупые? Ну что? Вы знаете, как они все понимают? И историю рассказывает. Говорит, вот раз, говорит, с этими сорфистками, он так называл женщин пониженной социальной ответственности. Да, вот, говорит, сорфистками мы, говорит, это вот отдыхаем, и, значит, пьяные все, и меня что-то пропёрло им мораль читать. То есть начинают, да как вы живете, да вы шкуры там туда-сюда, как начал. А они, говорит, все местные, все с одного города, говорит, с нами. И, говорит, как одна встала, как меня, говорит, за грудки схватила. Ах ты, говорит, негодяй. Говорит, ты меня, говорит, все я, наверное, мечтала всю жизнь с тобой, со сморчком тут сидеть. Кто меня, говорит, загнал-то, говорит, в такую жизнь? Кто, говорит, наш лес, говорит, продал. А говорит, и правда, говорит, нам банк нужно было срочно открыть. Вот, виллы как надо было, капитал прикинули, а тут лес. Короче, он как бы городской считается, но у нас там в городе все схвачено, там туда-сюда, в общем, разрешили, раз его, одни пеньки. А какой, говорит, был лес, эх, ребята. В городе антисанитария, говорит, блин, там навозу по колено. То есть, по идее, все должны от дизентерии давно помереть. А, говорит, с леса там раз как дунет ветерок, все, аж прыщи, говорит, все проходили. Ну, говорит, мы его как положено запустили. И вот она мне, говорит, как начала, говорит, да у нас, говорит, вся деревня, говорит, есть нечего, пошел грибов собрал. Зимой, говорит, за дровами. А теперь дрова покупать. На что я их буду покупать? И, говорит, как начала меня хлестать по щекам. Это тебе, говорит, за мои дрова, это тебе за мою малину. Ну, вот. А я, говорит, хотел ей оборотку дать. А потом, как вдруг понимаю, а права же она вообще. И, говорит, у меня руки опустились. Я только вот она меня бьет, а я стою. Да, Анисю, да, да. И тут ты права, и тут тоже права. Но действительно расстрелять нас надо всех. Сами говорят, ну, а простые там, соответственно, там, другой там очерк, что там тоже на пароходе купец начал рассказывать, у него история приключилась, и вот там на складу охрана приняла, короче, на его собственном складу охрана приняла за жулика, в общем, начали бить, а он еще начал отмахиваться, в общем, они еще с улицы народу позвали и чуть не убили его. И история на самом деле довольно страшноватая, он там рассказывает, ну, реально, говорит, я в какой-то момент уже понял, что сейчас убьют, сейчас уже затопчут, потому что тогда любили.
Массовые наши, физичные, да, упражнения.
Ну, да, да, такое, как бы развлечений мало, жизнь скучная, а тут такое замечательное развлечение. Вот, а пока он это рассказывает, там, говорит, буфетчик, что-то то все начинает ржать. В концовке хозяин его прогнал, что иди, не мешай. Вот, блин, трагическую историю рассказывает, хоть ты ржешь. А говорит, а я за этим буфетчиком поднялся, тоже с сигареткой, говорю, а что ты смеялся-то? Говорит, ну как что смеялся? Ты, говорит, купцу, говорит, купец получил, говорит, по башке. Конечно, смешно. Че, с ними так и надо. Говорит, ну как же, так же тоже нельзя, говорит, с ними. А как, говорит, с ними? У нас, говорит, в деревне, вот, вся деревня рыбу ловила, говорит, в реке, а этот гад выше по течению за пруду поставил, всю рыбу теперь все забирает, еще и не тронь его, там мен стоит охраняет. Че с ними делать? Да их всех убить надо. И вот, я говорю, читаешь одно за одним, в деревне, прям все уже конкретно готовятся, все очень сильно хотят, и эти, как бы, начальство тоже видит, это другой, там рассказывает сельский старшина, говорит, что за люди пошли, как мужики испортились, говорит, вы не представляете, говорит, это Успенский, по-моему, пишет, он ему жаловался еще, думал, ну, барин должен понять, посочувствовать, говорит, представляете, говорит, хочешь выпороть, говорит, кого-то, зовешь, говорит, эй, мужики, говорит, на ноги ему сядьте, говорит, и на голову. Так тебе говорят, тебе надо, ты сам и садись. Говорит, никто не хочет. Хорошо, говорит, хоть старички есть, они все, ох, у нас, ох, севастопольские ветераны, говорит, все в крестах. Вот, на кого всегда можно рассчитывать, да, они всегда и сядут, и еще шуточки-прибауточки всякие дадут, там, туда-сюда, говорит, ну, а как, без палки-то нельзя. Как, говорит, ну тупо, как я, говорит, вам, вот вы, говорит, барин, хлеб с маслицем кушаете? Как я на хлеб с маслицем-то вам денег принесу, если мне запретят их бить? А мне уже, говорит, запретили, как по закону нельзя. Ну, говорит, а и как же, говорит, вы обходитесь? Ну, говорит, в обход законов, говорит, бью, говорит, все равно, говорит, на свой страх и риск. Теперь еще и самого могут за это посадить, за то, что государь в порядок берегу. Вот такой маразм. Так что вот так.
На самом деле, конечно, все это складывалось крайне печально. Мы вот сейчас так сидим, вроде как улыбаемся, шутки шутим.
Ну а что ж, плакать, что ли?
Ну нет, конечно.
Это же не потому, что мы серьезность не осознаем.
Ни в коем случае. Но для человека на месте, вот в то время, момент-то был жутенький совершенно. И, кстати говоря, Победоносцев его как человек образованный однозначно понимал. Но он являлся как раз родителем вот крайней стороны вот этой самой медали, которую выражал Достоевский. Потому что, между прочим, Победоносца Достоевского-то не очень жаловал.
Ну, у них переписочка была, они нормально общались.
Я имею в виду к тому, что не его лично, а идеи Достоевского он не считал.
Он вообще писателей не жаловал.
До конца, да.
Потому что книжка одна, опять же, есть, вот, которую Достоевскому вручили, и вот какой,
помогла, да,
вот как, какой как замечательный могло. Получился человек. Вот живое доказательство, что если ты будешь только Библию читать, то будешь образцовый просто православный гражданин.
Так у нас, значит, получается, Достоевский читал Евангелие, стал приличным человеком. Я и говорю, что... Победоносцев был куда святее, чем Папа Римский Достоевский. И, кстати говоря, Бердяев Николай, который был вообще ярчайшим своего времени выразителем религиозных всяких мракобесных идей, он Победоносцев писал, что это как Ленин. Он просто говорил, что Победоносцев – это Ленин, только в своем ключе. Вот буквально так. Победоносцев был духовным вождем старой монархической России эпохи упадка. Ленин был духовным вождем новой коммунистической России. Он много лет господствовал в подготовительном к революции процессе, а после революции правил России. Победоносцев и Ленин представляли полярно противоположные идеи, но есть сходство в их душевной структуре, они во многом принадлежат к одному и тому же типу. Победоносцев был более замечательным, сложным, интересным человеком, ну, для Бердяева,
естественно.
Чем это о нем думают, когда обращают внимание исключительно на его реакционную политику? Я...
То есть Бердяев все-таки признает, что политика-то реакционная.
Конечно,
была.
Конечно. Я когда-то характеризовал мировоззрение Победоносцева как нигилизм на религиозной почве. А. Он и был нигилистом в отношении к человеку и миру, абсолютно не верил в человека, считал человеческую природу безнадежно дурной и ничтожной. Человек измельчал, характер выветрился, гляжу вокруг себя и не вижу, на ком взгляд остановить, цитирует Бердяев Победоносцева. У него выработалось презрительное и унизительное отношение к человеческой жизни, к жизни мира. Это отношение распространялось у него и на епископов, с которыми он имел дело, как обер-прокурор Священного Синода. Из своего неверия в человека и своего нигилистического отношения к миру Победоносцев сделал крайне реакционные выводы. Победоносцев верил в Бога, но эту свою веру в Бога не мог перенести на отношение к человеку. В своей личной жизни этот человек, приобретший репутацию великого инквизитора, был мягким, трогательно любил детей, боялся своей жены и был совсем не свиреп в отношении к ближнему. Он не любил дальнего человечества, ну, дальнего в кавычках.
Угу.
Гуманность, прогресс, свободу, равенство и прочее. В чем же может быть сходство с Лениным? Ленин тоже не верил в человека. У него было нигилистическое отношение к миру, у него было циническое презрение к человеку, а также... И он также видел спасение лишь в том, чтобы держать человека в ежовых рукавицах. Как Победоносцев, он думал, что организовать жизнь людей можно лишь принуждением и насилием. Как Победоносцев презирал церковную иерархию, над которой господствовал, так и Ленин презирал иерархию революционную, над которой господствовал. Он отзывался о коммунистах с издевательством, не верил в их человеческие качества.
Но.
И Ленин и Победоносцев одинаково верили в муштровку, в принудительную организацию людей, как единственный выход. Ну, тут, конечно, Бердяев расписывается в том, что он Ленина или А не читал, или Б читав, вообще ничего не понял, потому что Ленин-то регулярно песочил...
Или всё понял, но специально наврал.
Тоже возможно, кстати говоря, потому что Ленин-то он регулярно песочил своих коллег по опасному революционному процессу, когда они завирались, типа Луначарского с Богдановым, например.
Ну да.
Вот.
С богостроительством.
С богостроительством, да. Или, например, как Бухарина, которого он говорил, что не читая, никогда не учился, не читал.
Не понимал диалектики.
Не понимал диалектики, поэтому не может считаться вполне марксистом.
Его убеждение с большой натяжкой можно отнести.
Да, вполне марксистским. Вот. А Победоносцев-то, вот тут Бердяев абсолютно, на мой взгляд, не абсолютно, конечно, относительно прав. Потому что Победоносцев-то в самом деле был нигилист. Вот да, он был нигилист только от религии, потому что он был святей Папы Римского гораздо.
Ты под нигилизмом? Ну, это, в принципе, нет, что, здравый смысл есть в статье. Ну что, действительно, Победоносцев вот, – представитель класса помещиков, Ленин – представитель класса пролетариев. И оба имеют отношение к государству, то есть к машине подавления, которое один класс другой подавляет. Ну, значит, они и должны быть похожими.
Конечно.
И делать примерно одно и то же будут. То есть, врагов правящего класса как-то подавлять, репрессировать. Вот.
Они же являются собой классический пример единства и борьбы противоположностей.
Да.
Единство у них проходило как раз по границе отжившего феодализма.
Угу.
Только Победоносцев был с одной стороны, а Ленин с другой, Ленин с левой другой стороны. А
так, дворянин,
ну, между это прочим. Энгельс был вообще фабрикант, это ему тоже не помешало. Потому что как-то люди иногда забывают, а надо бы напомнить, и все время я об этом пытаюсь напомнить, что принадлежность отдельного человека к классу не гарантирует наличие у него классового сознания.
Ну, вообще никак.
Он, посмотрите на своих коллег-пролетариев, у них у всех классовое сознание пролетарское. Внимательно посмотрите на себя тоже, кстати говоря, интересно,
да.
Честно бы отчета узнать, какое у вас сознание, благо определение есть.
Как начинаешь ревизовать, сразу всякого мелкобуржуазного хлама каждый раз вытаскиваешь, да, много.
Вагон и маленькую много. Тележку.
Ну а что делать? Бытие сознание определяет, но мы хоть стараемся.
Кстати, если что, Бердяев – это истоки русского коммунизма, оттуда цитата.
Да. Что характерно, вот и Бердяев, и Булгаков, вот если
брать… Сергей Булгаков имеется в виду,
не Михаил. Да, не Михаил Афанасьевич, конечно. Вот читаешь их, ты смотришь, тогда и мракобес-то был как-то пограмотнее, чем сейчас. Они все, вот тот же Булгаков, например, он оперирует понятиями классов, классовая борьба. То есть другое дело, что у него понятное дело там.
С негативной.
Ну нет, у него монарх там и вообще государство, оно как бы над классами стоит. Ну, это классика.
Да.
Вот, оно как бы следит, чтобы всем было хорошо. Вот, и с этих позиций он рассуждает. Но тем не менее, классы-то есть. Конечно, и борьба есть. То есть вопрос в том, кто какому классу на самом деле служит. Вот. А сейчас-то. Сейчас-то вообще все девственно чистое. Вообще люди не одупляют, как все устроено.
Просто Булгаков, Сергей, и Бердяев, и даже, блин, Иоанн Кронштадтский. Они все же, когда выросли и, так сказать, интеллектуально сложились, они же сложились в эпоху, когда революция должна была вот-вот шарахнуть. А кое-где, между прочим, уже и шарахнуло. Естественно, в буржуазном своем, в конце концов, ключе, но все равно революционные мысли были трендом, что называется. Потому что, блин, кто тогда не читал Маркса? Вот таких людей, из образованных, конечно. Найти было очень тяжело. Бог с ним, что они могли там что-то не понять или вообще ничего не понять.
Да, или читать в каких-нибудь изложениях нехороших.
Вот, ну, во-первых, они тогда все хорошо говорили из-за гимназического образования языках на двух, как минимум, помимо русского, а именно на французском, на немецком.
Да.
А значит, могли прочитать в оригинале. До того же Гегеля могли освоить. Кстати говоря, кто тогда не читал Гегеля?
Да, и Писарев читал, все и Белинский читал.
Все читали.
Да. И не просто читали, а активно пользовались еще к тому же.
Ну, опять же, кто как в меру своего понимания, но, ну, тем понятно. Не менее, все эти люди, они находились в одном гигантском интеллектуальном, как бы сейчас сказали противным английским словом, мейнстриме. Вот все находились в одном этом гигантском мейнстриме, и даже, я говорю, лютые мракобесы типа Ивана Кронштадтского, мракобесы и, более того, черносотенцы типа Ивана Кронштадтского, но они не могли со своей стороны не отражать объективной реальности, которая над ними давлела в любом случае, потому что, ну, революция, она была вот она.
Да.
И будь ты хоть два раза Иван Кронштадтский или Николай Бердяев, ты не мог не оперировать,
не замечать этого,
не оперировать
определенными понятиями. Достоевский там предлагал просто не обращать на все это внимание. Ну а как ты не будешь обращать внимание на буквально все, что вокруг происходит?
Это можно было также не обращать внимание на извержение вулкана.
Да, вот примерно, да, сидеть под ним и не обращать внимания.
Я ничего не вижу, ничего не вижу, ничего не вижу.
Вот действительно ничего не вижу.
Вот теперь в самом деле. Вот теперь все хорошо.
Да.
Или там какой-нибудь вулкан Санторин, когда у нас там в 1500 году до нашей эры шарахнул. Там тоже люди жили на этом вулкане, и тоже, наверное, там
тоже были удивлены.
Там же как нам эти суперизвержения показывают. Кстати говоря, это яркий пример вообще революции, это суперизвержение вулкана.
Да, принцип тот же. Накопились.
Накопились противоречия, внутренние напряжения.
Изменения, и перешли в качественный скачок. Все.
А оно же никогда сразу не происходит такого рода. Вот, например, недавнее извержение Кракатау, которое документировано, тоже суперизвержение, там порядка 400 мегатонн шарахнуло. Хрущев отдыхает со своей царь-бомбой. Вот, оно же там 3 года.
Против природы, матушки.
3 года вулкан трясло. Вот его трясло 3 года просто. И это же понятно, что живя на вот такой вот термоядерной бомбе, надо валить.
Ну
что ты сделаешь? Только валить. И ведь что-то народ не почесался даже. Все говорили, да что-то не будем обращать внимание. Когда так долго живешь на вулкане, ты перестаешь просто замечать объективную реальность.
Ну да, кстати, между прочим, нет, хорошая мысль. Вот так обращаешь внимание, читаешь вот современников, и у них у всех, то есть революция, она как бы вроде как где-то что-то готовится. Ну, а с другой стороны, вроде как оно давно уже готовится и до сих пор ничего. Может, и не жахнет. Как бы, то есть, такая мысль.
А то вон при Степане Разине говорили, что жахнет.
Да,
потом
да,
при Пугачёве,
да.
И что-то все
да,
как-то...
Декабристы что-то, да, тоже.
Да, декабристы вообще да, выступили как дурачки какие-то. То есть, если да. оно еще раз так будет, так и что?
Да. Ну, да, да. То есть, всякое бывает. Вон и в Европах там, в Австрии задавили, в Германии там они задавили.
У французов,
французов да, эти коммунары, они вроде как страшные были, но тоже справились.
Ну и вот. Опять же, где это? Где французы-то?
Да, да. Ну и плюс, опять же, в учебнике написано, что они сейчас со времен революции третьеразрядные державы, и что на них вообще внимание обращать.
Так точно. Плюс у них бездуховность, о чем да, нам
абсолютно.
Дядя Костя Победоносцев наглядно расписал бы, что у них беды-то от бездуховности.
Да, это, кстати, мне перед русско-японской, по-моему, чуть ли не Куропаткин, что ли, нам съездил в Японию-то и написал царю-батюшке, что, мол, вроде там вооружены неплохо, но говорит, мы всех раскатаем, потому что, прикинь, царь-батюшка, у них молебнов там не служат в армии. Так... А это значит, пишет, это значит, боевого духа у них нет.
Разбегутся сразу.
Да, значит, все сразу побегут. Какой героизм, если ты не помолился перед боем, правильно? Ну, никакого. Вот. То есть, да, видишь, когда этот клерикализм все-таки переползал, да, куда-то вот из рассуждений таких
в практическую вот, плоскость,
в практику, что-то получалось, да, печальненько.
Но на самом совсем. Деле это же мы почему все сейчас так вот подробно рассказываем, потому что если не лень, товарищи зрители, посмотрите за окно. За окном вы обнаружите некоторые лица, которые совершенно не похожи ни на Бердяева, ни на Куропаткина, ни на Победоносцев, ни на Достоевского, но путем замены лиц на другие, более нам похожие и знакомые, мы увидим, что все те же самые идеи, они прямо сейчас не просто цветут и пахнут, а они просто вот они здесь есть. Их проповедуют и, кстати говоря, как товарищ Рыми только что заметил, активно переводят в практическую плоскость,
да.
Что уже один раз закончилось нехорошо, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы оно еще раз закончилось хорошо, потому что... как мы только что сделали оговорочку по поводу вулкана. Это, конечно, аналогия, всякая аналогия ложная, но как иллюстрация, да. На мой взгляд,
похоже.
Потому что революция, революционная ситуация – это объективная реальность. На это человек на месте повлиять никак не может. Ему может это не нравиться, может нравиться, он может попытаться не замечать. Ну,
как и извержение
как
вулкана.
Извержение да. вулкана.
Оно тоже может не нравиться.
Но оно вряд ли кому-то вообще но нравится.
Вряд ли оно, да, вряд ли оно из-за этого перестанет происходить.
Так
да,
точно.
Из-за того, что оно кому-то не понравилось. Точно так же и с революцией, да. Еще вот со времен примерно как раз вот отмены крепостного права, вот что Писарев тогда сказал, что каждый порядочный человек у нас революции ждет. Это тоже можно, кстати, принять, ну, типа вот, как и только диссидент Геннадий держал плакат «Долой режим», там, типа, а вот на самом деле это он именно реальность описал. Вот тогда, когда крестьян из рабства отпустили, вот что, о чем 50 лет последние, вот прям все уши прожужжали, и вот, наконец, этот вопрос решился, и тут видят, что их отпустили из обычного рабства, чтобы в долговое загнать. И вот тут вот Писарев правильно сказал, вот в этот момент все должны были определиться, каждый должен был для себя решить, с кем все-таки ты есть. Вот либо ты с этим, которых 80%, либо,
то есть, которые, собственно, нацию составляют.
Да. Либо ты вот с этими другими, которые 10%. Ну, вот. А все вот эти там фишка в чем? Разговоры все о том, я ни с кем, я за Россию, я буду вот просто благо для России делать и никому не буду примыкать, мне никто не нравится. Это все разговоры называются в пользу бедных. То есть это ни о чем. По большому счету, если ты, значит, ты не хочешь определиться, говоришь, ты нейтральный, ну, значит, ты поддерживаешь тех, кто сейчас рулит.
Конечно.
Объективно. Знаешь?
Просто тут же, опять же, надо понимать отчетливо, что такое Россия или, не знаю, Франция, Голландия, Америка, Папуа-Новая Гвинея, это же не территория. Это территория плюс люди.
Да.
Вот. Потому что ты любишь Россию, что ты любишь Россию? Это вот красивое
пятно на карте. Да.
Ну, тогда, если ты в самом деле так любишь, то тебе нужно как-то к врачу, наверное, какому-то специальному обратиться, потому что пятно на карте ты вряд ли будешь любить.
Ну да.
Страна – это люди.
Да, а люди, опять же, если мы начнем разбирать, то выяснится, что людей всех там в стране тоже любить не получится, никак потому не что они разбиты на несколько больших групп, у которых интересы прямо противоположные. То есть вот эта группа может разжиться только чем-то, что она вот у той группы заберет. И наоборот. Знаешь, то есть ты и в этих людях должен тоже выбрать какую-то группу, а всех сразу любить. Ну, это опять же получится, что ты просто объективно поддерживаешь тех, кто рулит. Просто не хочешь это озвучивать.
Так точно. Да. А философским основанием будет на этот момент даже не объективный идеализм, а субъективный идеализм. Но... То есть это совсем философское
совсем
дно.
Совсем глупый идеализм.
Совсем философское дно, потому что от субъективного идеализма буквально остается один шаг, вот один ровно, до солипсизма, то есть до отрицания реальности.
Да, что всё мне снится.
Все, что да. есть, это только то, что мне кажется. И таким образом, нет, если все мне в самом деле кажется, то что я буду разбираться во всех этих классах каких-то? Ничего же нет.
Да, вообще непонятно, чем при таких раскладах надо заниматься, да, если ты пришел к тому, что тебе все кажется.
Ну, если все, что есть, это всего
лишь. Чем солипсисты обычно занимаются по жизни.
Да.
Интересно.
Вот мне тоже интересно. Да. Ну, нет, то они могут как-то расти над собой куда-нибудь, например, хотя бы из субъективного в объективный идеализм. Но все-таки это не такое философское дно. Вот, например, Аристотель.
Если подумать, им же будет казаться только, что они растут.
Ну, тоже, да, тоже верно. Да. Тоже верно. Но это философский упадок, который, ну, если кому-то интересно по этому поводу, все, что можно было написать, в принципе, написал Владимир Ильич Ленин в книжке «Материализм и империокритицизм». Всем рекомендую к прочтению.
Прекрасная книжка, где прекрасно вообще расписано, зачем философия нужна.
Да.
Что вот самый очень интересный вопрос, потому что ты в курсе, что как обывательское отношение к философии у многих, что чё-то какие-то, как Шариков, что чё-то пишут, чё-то голова пухнет, конгресс какой-то, немцы какие-то, да. О чём это все взять все и поделить?
Ну или как Александр III писал, что от философии польза сомнительна, а вред весьма возможен.
Да, опять же, ему да, Вазара нет. Вред конкретный, капитальный, его чуть не убили пару раз. Собственно, и папа, папу и убили. Ну, правда, кто папу убил, они больше, если подумать, они больше как раз этой жертвы царской пропаганды. Как
конечно.
Раз. Потому что это они же из царской пропаганды начитались, да, что если царя убить, все порушится. А у них как раз задача, нам надо, чтобы это порушилось. О, значит, надо царя грохнуть. Причем умные люди им сразу говорили.
Плеханов.
Да, что ни к чему это хорошему, ребят,
две
не приведёт.
Две палочки на три поменяйте.
Да, две имени. Палочки на три. А Ленин потом, между прочим, уже их этим эсерам, которые последователи этих народников, он им тоже хорошо раскидывал за их эту организацию.
Народовольцев.
Да, он говорит, вы, ребята, будет, вот вы говорите, что типа вот у нас это террористическая бригада, она будет отдельно, типа политика отдельно, а это отдельно. Ребят, вы не успеете оглянуться, как вся ваша партия будет шерстить вот на эту вот вашу террористическую группировку. А история вашей партии превратится в историю этой группировки. Что и получилось.
Ну, конечно.
История эсеров – это история разных терактов,
конечно,
по большому счету.
Конечно.
У них кроме этого событий никаких-то и не было.
Ну, потому что с терактов, во-первых, известность, во-вторых, деньги, а в-третьих, те, которые делают теракты, они в партии обладают револьвертами, то есть их слушаться придется, вот хоть ты тресни. Ну, потому что люди, которые реально могут провернуть такое, что они проворачивали, типа убийство Сергея Александровича, это такие люди, которым, вот если ты с ними находишься в одной организации, придется прислушиваться.
Когда выяснилось, что если молодые, умные и решительные парни и девчонки решили тебя убить, то тебя даже полк казаков там в охраны все равно не спасет.
Ну, уже не обязательно спасет, есть да. шансы.
Да, ну, толку было маловато. Ну, и для всех было маловато толку, но тут надо учесть, они же, опять же, воспитание получали. История Древней Греции, там всякие Рим, тираноборцы, Периклес,
Гракхи.
Да, и всякие прочие да, хорошие ребята. Вот хотелось очень соответствовать. Вот.
Это как раз мы не просто так отвлеченно балабольствуем. А это еще одна иллюстрация того, зачем нужна объективная философия. Ну, чтобы просто элементарно понимать, где ты находишься и что вокруг происходит. Я уже не говорю про какую-то там науку, я отлично понимаю, что все ей заниматься не будут и не могут, просто объективно. Но самому-то понимать свое местоположение в географии и хронологии можно при помощи философии. Здравый смысл, к сожалению, не всегда вывозит.
Угу.
Потому что здравый смысл видит царя, императора, президента.
Собственно говоря, вот, пожалуйста, как те же, опять же, писатели-народники пишут, что вот крестьянину монархия кажется исключительно здравым, как раз вот хорошим строем, что все правильно, они как раз со здравым смыслом-то своим подходит, говорит, ну, вот как я рулю, типа, хозяйством, вот я самый главный, вот так и царь в стране, так. Вот как я со всей семьи деньги собираю, вот так же и царь тоже собирает. Мне почему? Потому что я там общаковые движения навожу, мне нужны средства, вот и царю тоже нужны. То есть тут-то у него никаких этих... Здравый смысл говорил, что все хорошо и прекрасно. Только непонятно, что ты, ну, почему царь-то так... хорошо к барам относится, а к нам так плохо. Ну, тут опять же здравый смысл подсказывал, что, видимо, царь не знает правды.
Да.
Очевидно.
Да. Ну, так, между прочим, этот здравый смысл до сих пор точно так же работает. Точно так.
Да.
Нас одни смотрят на Путина, например, на президента нашего дорогого, и говорят, сейчас мы его скинем, и все заколотится сразу, немедленно. Ну, слава богу, хоть замочить-то теперь никто не предлагает, все-таки времена другие. А другие говорят... Блин, нельзя его
нет,
никуда
наоборот, скидывать. Ему надо, да, чтобы оставить его, чтобы всю жизнь сидел.
Потому
вот
что
у нас все наладится.
Потому что дальше и с другими будет, а, во-первых, хуже, а во-вторых, он же просто не знает.
Да.
Он же один, он же не может.
Угу. То есть как?
Все это, именно это и есть вот это вот здравый смысл. А философия, особенно объективная, материалистическая диалектика, объяснит вам, что все это происходит немножко не так и устроено по-другому. Это способ познания действительности, вот и все, вся эта философия. Это язык, на котором разговаривает с вами действительность. У вас действительность отражается в мозгу в обязательном порядке, но разобраться с ней вы можете только при помощи философии. Здравый смысл, повторяюсь, он, конечно, полезен. И более того, в повседневности он бывает полезнее, чем философия. Вот
незаменим.
Вот. Но он далеко не всегда может вам помочь вывести отражение реальности. Что мы, собственно говоря, и видели на примере писаний и жизнедеятельности, в том числе и политической, Константина Петровича Победоносцева. Хотя, повторюсь, человек был крайне умный и очень образованный.
Ну, что и можно сказать, что еще и неплохой человек был, то есть верный, поставили его задачу, дали ему, он,
да, вел, поставили
честно, на пост. Он честно вот выполнял свою работу, которую ему поручили. Все нормально. Был он сам при этом верующий? Вот это вот интересный вопрос.
Да как все, скорее всего, да.
Очень даже может быть. Да, нам, опять же, замечательный писатель Салтыков-Щедрин в замечательном романе «Господа Головлёвы» очень хорошо расписал, как это работает. Что негодяю это тоже очень полезно.
Конечно.
Что негодяй зато все, что он там у людей там награбил, он сразу скажет, это мне Бог дал.
Конечно.
Не, ну, логично, если там написано, что у тебя прыщ даже без воли Божьей там на лбу не вскочит. Как у тебя
волос
может,
не выпадет.
Как у тебя может целый подвал денег тогда без воли Божьей образоваться?
Вот у нас полковнику Захарченко намолили,
да,
9 миллиардов.
Ну да, ну видишь, как без воли Божьей это могло случиться. Правильно? Никак.
Не, ну у нас тут же, конечно, это все упрется обязательно в кальвинизм. Немедленно.
Да.
Которые просто это в виде государственной идеологии выдвинули.
Ну, кальвинизм так у нас как бы некому было выдвигать, потому что у нас еще буржуи-то рулить не начали.
Конечно.
А как только начали, если бы они прорулили подольше, то никаких сомнений нет, что у нас и в православии бы течение бы возникло, которое все эти их догматы привело бы в соответствии там, с капиталистическими. Ну, как сейчас вот у них вот уже... Этот покровитель православного бизнеса у них там какой-то там, кто он там, не помню, Спиридон, кто, ну, не суть, важно. Суть в том, что вот, уже там книжечки, кому молиться там, чтобы те деньги вовремя там перечислили.
Да, да, ну, да, да,
такое,
да.
Прочее.
Ну, на самом деле, это же началось-то ещё в 19 веке.
Ну,
абсолютно точно.
Потому
ну,
что...
Как капитализм начался, как попёр вот этот денежный ход, нужно же стало как-то его отражать-то. Если у тебя религиозное создание, сознание, значит, у тебя и эти дела тоже должны там отражаться.
Конечно. Вот как чуть-чуть раньше, когда у нас окончательно наладился феодальный ход, да. И с феодализма денежки нормально попёрли, у нас моментально нестяжатели куда-то задвинули куда-то они в 16 веке, а вместо них приобрели себя ярко... Осифляне.
Да, вот и до сих пор рассказывают нам, что если бы у Иисуса была возможность купить себе бригет,
он бы обязательно
вот он бы купил.
Просто возможности не было.
Да, вместо этого там драгоценное масло какое-то, он его покупал.
Вот, да. А между прочим, это же настолько плотно увязано с экономической действительностью, что еще великий князь и государь всея Руси Иван III Васильевич. Еще в 15 веке он очень внимательно смотрел на тех и на других и не знал, на чью сторону встать. Потому что ведь нестяжатели – это тоже для государства.
Конечно.
Очень полезные люди.
Можно кучу всего забрать это хорошего.
Все остальное можно забрать себе. Да.
Но с другой стороны, тогда ты этих подрежешь немножко им крылья, а они тебе тоже нужны, чтобы население пролечивать. Да. Вот и думай.
Но это только уже окончательно осознал его сын Василий Иванович. А уже при Иване Грозном это все расцвело.
Угу. Как он? Нет, опять же, время пришло, вот и расцвело.
Да, и даже Иван Васильевич Грозный, несмотря на то, что был крайне крутого нрава человек, крайне крутого нрава и очень недюжинного ума, он не смог ничего с ним сделать вообще, хотя пытался.
А что бы он сделал, так по большому счету? Тогда особые методов-то против них не было никакого.
Не, ну, одного митрополита Малюта Скуратов у него придушил.
Ну, да, ну, опять же.
Ну, опять же,
там к чему это привело, да. Привело. Митрополитов много,
да?
Всех не передушишь.
Нет.
Да, если передушишь, там все семинарии работают, да. А кроме того, да, пока ты их будешь душить, кто будет рассказывать, что тебе надо... Это,
деньги сносить.
Что на барщину надо идти, на тебя работать-то, кто тебе будет расскажет без митрополита?
Да, в это время без этого было никак, просто все рухнуло. Вот в самом деле.
Сначала рухнула бы картина мира. Ты у тогдашнего человека вытащи Бога из головы, и все. И чего тогда? А почему тогда ветер дует? А почему вода течет? А почему то, почему все? Ничего-то вообще непонятно. Откуда идем, куда идем?
Да даже не Бога, а церковь из тогдашнего устройства вытащи, вот просто церковь вытащи, и кто будет организовывать на месте все эти самые массы, которым нужно, тяжело, очень свирепо, и непонятно зачем пахать, да просто если не будут крестьяне пахать, помещик не купит себе кольчугу, не купит он себе кольчугу, приедут литовцы, или еще хуже, приедут крымчане. Но это да, все, они тут, у них будет своя церковь сразу после этого.
Именно.
Вот, ну что, думайте, товарищи, читайте правильные книжки. Вот мы
список прилагается.
Список, да, вот там под роликом будет. Также, кому интересно, вот товарищ Реми, очень плодовитый писатель в сети, активно выступает. Уже написано столько, что я даже не знаю, уже пора ПСС создавать.
Может быть, и создадим.
Спасибо.
Что ж, пока не за что.
Приезжайте обязательно еще.
Приглашайте обязательно еще. Ну, в общем, обязательно приедем.
Пригласим, спишемся, соорганизуемся. Надеюсь, это все в долгий ящик не отложится.
Да.
Все, всем спасибо. Всем пока.